Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Воскресение Иисуса». Сегодня вторая часть. Итак, при первом пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью Он сойдет с неба в воздухе до облаков, но на землю не станет. А при втором пришествии, при завершении суда на этой земле, в 70-ю седьмину, Иисус явится, чтобы ввести остаток Израиля в 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство. Следовательно, с Христа началось первое воскресение. Если коринфяне сказали, что воскресение уже свершилось, то свое высказывание о воскресении они не ограничили, конечно, только на Христе, на первенце, но они переносили свое высказывание и на людей. Это было их заблуждение и их ложь. Именно это являлось их проблемой. Поэтому Павел высказывает точку зрения Библии. Хотя до воскресения Иисуса сам Иисус уже воскрешал мертвых Лазаря, сына Иаира и этого юноша в Наине, такие примеры мы имеем как в Ветхом, так и в Новом Завете. Но все эти воскресшие люди в Ветхом и в Новом Завете, которые нам знакомы, возвращались снова в свои старые материальные тела, в это тело, которое они оставили, чтобы затем, как перед своей смертью, снова дальше жить. Так было с Лазарем. Да не подумает никто, что Лазарь мгновенно получил новое тело. Нет, он вышел из гроба в своем старом теле. Тогда эти люди, которые пережили силу воскрешения, имели большую неудачу, потому что они вынуждены были во второй раз умереть. Я думаю, что для нас это хорошо, если мы только один раз переживем эту физическую смерть. Но эти люди были не для того предопределены, чтобы два раза пройти или предпринять корректуру этого курса. Но Бог предназначил их для того, чтобы открыть свою славу. И это было для людей удивительно и хорошо. Воскресение Иисуса по сравнению с тогдашними воскрешениями являлось, напротив, началом нового творения. Это значит, в образе сравнения по отношению к Лазарю или этот юноша в Наине, если мы умрем, как эти персоны, то мы больше не вернемся назад в наши старые тела. Да не подумает никто из нас, что после нашей смерти наши соседи снова увидят нас бродячими в этом мире. Нет, никто из нас не появится больше после нашей смерти в старом теле. Еще раз повторяю, стих 23 из первого послания Коринфянам, глава 15. «Каждый в своем порядке, первенец Христос, а теперь, что касается нас, потом Христовы в пришествие Его». При этом все дети Божьи получат новое тело, тело славы. Мы получим такое тело, какое даже Господь Иисус не имел при своем воскресении. Вы удивляетесь? При своем воскресении Господь Иисус имел переходное тело, тело воскресения, поэтому Он появлялся ученикам еще в плоти. Свое тело славы Иисус получил от Отца, когда Отец возносил Сына на небо. в теле славы больше не будет никакой плоти, как говорит Господь Иисус в Евангелии от Луки в главе 24, стихи с 37 по 40. Они, то есть ученики, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он, то есть Иисус, сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Ощупайте меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги, то есть раны свои. Поэтому при получении тела славы для нас вечно больше не будет умирания, не будет больше смерти, как читаем в книге Откровения, глава 21, стих 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это наша гарантия, для которой вполне достаточно одного места Писания, потому что Слово Божье – это истина. Иисус Христос победил смерть посредством силы, живущей в нем жизни. Для некоторых из детей Божиих странным кажется, как я выше вам уже сообщил, что первое воскресение подразделяется на две фазы. В первую фазу Господь Иисус воскресит при своем первом пришествии за своей церковью всех умерших во Христе, чтобы их восхитить на небеса. Души умерших во Христе, как вы знаете, находились на сохранении в раю. После их воскресения рай освободится. При восхищении Церкви Иисуса с земли одновременно будет забран и Святой Дух. Поэтому сразу же откроется Антихрист и начнет на земле свою работу по выявлению и уничтожению всех пришедших к вере евреев. Это произойдет во вторую половину 70-й седьмины, когда два свидетеля Иисуса Христа, Моисей и Илия, закончат свою работу по евангелизации среди евреев. В заключение они будут антихристом убиты. В это время Господь Иисус приготовит убежище для остатка в расколотой Елеонской горе, где этот остаток в 144 тысячи душ будет пребывать в течение второй половины 70-й седьмины. Об этом остатке мы читаем у пророка Захарии в главе 13, стихи 8 и 9. «И будет на всей земле, то есть во всем Израиле, говорит Господь, две части, то есть два раза по 144 тысячи душ из тех, что через свидетельство двух свидетелей примут Иисуса своим Мессией, на ней будут антихристом истреблены мученической смертью, вымрут. А третья, остаток в 144 тысячи душ, останется на ней, и введу эту третью часть в расколотую Елеонскую гору, в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Эти евреи два раза по 144 тысячи душ умрут от руки Антихриста мученической смертью, и души их будут приняты в рай, который к этому моменту освободится после воскресения умерших во Христе, то есть после первой фазы первого воскресения из мертвых. Этих мучеников Господь Иисус воскресит при вводе остатка в 144 тысячи душ в тысячелетнее мирное царство, где они будут присутствовать с духовным Христом как гости, потому что они не принадлежат к Церкви Иисуса. В воскресении этих мучеников мы видим вторую фазу первого воскресения – воскресения из мертвых. Именно по этой причине мы познаем из Библии о двух фазах первого воскресения. О душах этих мучеников мы читаем в книге Откровения, глава 20, стих 4. «И увидел я, — говорит Иоанн, — престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили, Господь Иисус воскресил их, и царствовали со Христом 1000 лет. А теперь коротко отмечу еще первую фазу воскресения из мертвых, о которой читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи 51 и 52. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые во Христе воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся». Коротко отмечу и второе воскресение мертвых, согласно книге Откровения, глава 20, стих 5, где сказано: «Прочие же из умерших, в которых мы видим души всех неправедных, не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Это значит, что эти прочие, эти души неправедных воскреснут в конце тысячелетнего мирного царства. Следует также отметить стих 6 книги Откровения 20. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Этими высказываниями практически доказано существование двух фаз первого воскресения и существование второго воскресения. А появление перед Большим Белым Престолом мы находим там, где будут открывать книги. Здесь я коротко могу сказать: все спасенные получат при восхищении новое духовное тело, чтобы они вечно могли пребывать на небесах в Божьей славе. А те, которые не спасены, которые во время благодати не пришли к Господу Иисусу, не принесли Ему свои грехи к Голгофскому кресту, все эти люди будут присутствовать при втором воскресении. Они тоже получат новое тело, чтобы над ними вечно мог быть совершен Божий суд гнева. Поэтому да будет известно всем погибшим грешникам, что сейчас, что сегодня, пока еще существует время принятия, пока мы еще слышим Его голос, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Послание Евреям, глава 4, стих 7. Что сегодня еще стоит искать прибежище, искать спасение у Господа Иисуса. Но мы приходим с вами теперь к другой ситуации, о которой, собственно, идет здесь речь, и к которой я хочу вас привести. Поэтому приходим к вопросу: почему, собственно, в Новом Завете говорится о последнем дне, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 40? Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Однако это должно быть уже ясно. Но теперь мы приходим к крайне затруднительному высказыванию Нового Завета. Для того, чтобы эти вещи так видеть, как Писание нам их сообщает, мы нуждаемся в духовном понимании. Этот последний день наступит только после, а вернее, в самом конце тысячелетнего мирного царства, в то время как воскресение умерших во Христе будет иметь место при восхищении Церкви Иисуса в конце времени благодати, до начала тысячелетнего мирного царства. Многие верующие думают, что только в последний день по окончанию тысячелетнего мирного царства все мертвые воскреснут, как спасенные, так и погибшие. А такое неправильное мышление детей Божьих в Новом Завете ведет к ошибочной оценке сообщений Слова Божьего. О тысячелетнем мирном царстве и восхищении Церкви Иисуса до этого царства христианство всего мира почти ничего не знает. А этот факт является драмой сомнений, возникающих на этой почве, сомнений, которые Бог нам не разрешает, а разрешает их только враг человеческих душ. Поэтому в своем заблуждении верующие связывают сообщение в Евангелии от Матфея 24, стих 14, с очень и очень отдаленным временем, что не соответствует истине. Это значит, что такие верующие связывают последний день и суд Божьего гнева в одном пункте времени. Это неверно. Если бы это было так, то есть было бы правдой, тогда в некоторых местах Писания Святой Дух заблуждался бы. А именно, что остальные мертвые не воскресли бы, они не ожили бы, чему Писание вообще не учит. Ни в одном месте Святой Дух не связывает в Писании первое и второе воскресение в одном пункте времени, а именно после тысячелетнего мирного царства. Это не соответствует истине. Именно это является причиной того, почему в конце этого заблуждения заодно туда упаковывают еще и Церковь Иисуса. В Евангелии от Иоанна Марфа называет последний день в связи с ожиданием израильского народа, что последний день – это конец времени закона. По этому поводу следует тоже кое-что сказать. В Ветхом Завете Бог дал своему народу Израилю такое сообщение, в котором Он дал Израилю надежду воскресения в последний день. Но для Израиля это сообщение о воскресении находилось вне откровения Иисуса Христа. На протяжении тысячелетий имя Иисуса Христа и Церковь Иисуса были для Израиля закрытыми. Когда Господь Иисус сказал «Я Сын Божий», то евреи поднимали камни. Почему? Для них это было закрыто. Если бы Господь Иисус тогда сказал первосвященникам и книжникам: «Если вы меня отвергнете, то я пойду к язычникам», тогда они принесли бы еще более крупные камни. Почему? Свои откровения Бог дает в разные периоды времени. К примеру, мы это находим в объявлении суда, в откровении Иисуса Христа через ученика Иисуса Иоанна. Это мы находим в единственной в своем роде точности. Это точные сообщения, которые еще ветхозаветными пророками были нам переданы. Но более точные детали этих сообщений мы получили только в Новом Завете. Точно так обстоит дело и с воскресением. Ветхозаветники, которые в плоти служили Богу в законе, знали только одно – если закон прекратит свое существование, тогда произойдет воскресение. Но они ничего не знали о времени благодати. Почему нет? Во время благодати ничего об этом окончательно не написано. Они ничего не знали о времени, в котором и язычники будут спасены. Они знают только о тысячелетнем мирном царстве, но ничего не знали и не знают о времени благодати, о времени Церкви Иисуса. Воскресение Иисуса Христа и связанная с этим надежда Его пришествия соответствует только концу времени благодати, но не времени закона. А поскольку время благодати было им закрыто, то воскресение людей они видели в конце времени закона. Поэтому Марфа так говорит, как она говорит, потому что воскресение должно было произойти перед тысячелетним мирным царством. Таким было мышление в Ветхом Завете. Таким было ветхозаветное сообщение и откровение Бога в Ветхом Завете, чтобы время закона завершить воскресением. Это воскресение произошло, ибо Христос является концом закона, а Иисус Христос воскрес, как об этом читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 4. «Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Христос был только первенцем всех воскресших, но Он привлечет к Себе всех искупленных, как Он Сам говорит в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 32. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе». Это радостное событие, которое большинство детей Божиих с томлением ожидают, находится непосредственно перед нами. Мы ждем пришествия нашего Господа Иисуса за Своей Церковью, а теперь будем очень внимательными. Из-за вставки времени благодати и связанным с этим временем в 2000 лет этот последний день снова стоит перед нами. По окончанию времени благодати началась новая эпоха времени, которая содержит в себе наше воскресение и наше обращение в духовные тела. А теперь обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 12, стих 48, где мы читаем о том, что Господь Иисус говорит в отношении тех, которые останутся неверующими, чтобы мы взяли это во внимание. Читаю этот текст. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день при втором воскресении». На это место Писания некоторые безграмотные верующие ссылаются как на ложное высказывание, потому что они не умеют даже правильно читать. В этом стихе речь идет исключительно о неверующих. Поэтому это сообщение относится ко второму воскресению. Неверующие, как мы знаем, не могут присутствовать при первом воскресении, как бы выше отметили в книге Откровения, глава 20, стих 5. «Прочие же из умерших при воскресении из мертвых не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Христос воскрес из мертвых, то есть из среды мертвых. Это должно быть всем предельно ясно. А упомянутый в Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 48, последний день указывает на второе воскресение, указывает на суд в конце тысячелетнего царства. И дальше Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки, глава 14, стихи 13 и 14. «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных, то есть у судилища Христа». Это место Писания вообще не имело бы никакого смысла, если бы не было воскресения также и неправедных, если бы не было второго воскресения. При этом напоминаю вам также о Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 28 и 29. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, в воскресение жизни при первом воскресении из мертвых, а делавшие зло в воскресение осуждения при втором воскресении, при воскресении мертвых. Да ниспошлет Господь Иисус милость, что сегодня посредством этой проповеди мы в очередной раз вступили на путь исследования Слова Божьего. Да возбудит Святой Дух через эти сообщения в наших сердцах желание, чтобы мы не занимались странными вещами, не повторяли за другими ложные высказывания в отношении Слова Божьего». Потому что такие верующие такое говорят, что они и сами не поняли. Но мы будем так поступать, как те верующие в Верии, как читаем в Деяниях апостолов, глава 17, стихи 10 и 11. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания. Точно ли это так? А такое отношение к Писанию Господь Иисус характеризует почетным, как читаем в стихе 12. «И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы вы все были прочно укреплены в Слове Божьем, в вере, которую Христос нам дал, чтобы мы всей радостью, которую мы получили во Христе, действительно наслаждались во все дни нашей жизни и нашего хождения в общении со Христом Иисусом, чтобы все мы прочно были укреплены на скале, которая есть Христос, который не колеблется, но постоянно прочно стоит. Мы особенно радуемся и в том, что Библия, Слово Божие, таким прочным и однозначным образом говорит о тех вопросах, которые мы с вами сегодня рассмотрели. А лично я глубоко сожалею о каждом верующем, который не занимается постоянным исследованием Слова Божьего, но повторяет такие вещи, которые не соответствуют истине, которые противоречат библейскому учению. Ибо эти ложные вещи служат для того, чтобы враг человеческих душ мог заколебать нашу веру, разрушить прочность нашей веры во Христе. Для врага это часто является простым делом, чтобы одним дуновением ветра сдуть нас со скалы, которая есть Христос. Но в нашем следовании за Иисусом Христом не должно так быть. Поэтому мы радуемся в том, что Слово Божье говорит ясно и однозначно. А наш Господь Иисус ожидает и требует от нас ясное следование за Ним, следование, которое основано на учении Святого Писания. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.